Миновало 5 дней и 2 станции. Новичок постепенно притирался к команде, она к нему. Лансу все чаще давали поручения, привычные и несложные. «Убери, вымой, подай, принеси». Во время перелетов работы на корабле было немного, и ее выполняли либо вместе, либо посменно. Теоретически имелись режим и график, но их-то и дело нарушали. А в свободное время занимались чем хотели. Даже рыжий киборг, хотя по правилам ему полагалось уйти в экономичный спящий режим. Ланс тоже не всегда подчинялся программе, даже до срыва. Когда тебя никто не видит, какая разница, что ты делаешь? Можно и на компьютере поиграть, и порыться в хозяйских вещах, вдруг что-нибудь новое интересное появилось. Главное — не оставлять следов. Но теперь у Ланса был личный терминал, которым разрешалось пользоваться в открытую, а когда он попытался тихонечко пошарить в чужой каюте, Дэн его сразу застукал, спокойно попросил выйти и больше так не делать. Повторить попытку Ланс не отважился, и теперь предпочел бы от греха подальше даже есть у себя в каюте, но его зачем-то постоянно вытаскивали составить компанию. Разговоры о коварных бабах, правда, не вели, и алкоголь пить не заставляли. Надо было просто сидеть рядом, как когда он был телохранителем Алины. Но охранять тут некого и не от кого. А зачем тогда он им нужен? «Стой здесь, Эдь, чтоб я тебя видел!» Дэн его и так постоянно видит. Киборги поддерживали связь друг с другом и постоянно знали, кто где находится и что делает. Точнее, какая программа выполняется. Однако Рыжий пользовался этой лазейкой гораздо виртуознее, а чужие подтасовки сразу замечал. Раньше подобный поводок Лансу не мешал, другим киборгам не было дела до его перемещений и занятий, если это не имело отношения к совместной работе. Теперь же он ни на миг не чувствовал себя в одиночестве, и ему этого очень не хватало. Когда компания смотрела фильм, было еще ничего, и ты молчишь, и тебя никто не трогает. В третий раз Ланс от скуки начал следить за происходящим на экране, многого не понял, зато время пролетело незаметно, и на следующий вечер он уже без сопротивления занял привычное место в правом углу диванчика. Совместные компьютерные стрелялки, леталки, гонки не нравились Лансу до того момента, пока он случайно не выиграл. Теодор ругался яростно, но безадресно, а с просьбой о реванше обратился совершенно нормальным тоном. Так что это тоже, в общем-то, было терпимо. И только общие завтраки, обеды, ужины по-прежнему казались ему абсолютно бессмысленным и утомительным занятием.
«Ланс, почему ты так плохо ешь?» —
мягко упрекнула Полина. Киборг непонимающе посмотрел в уже почти пустую тарелку, потом на девушку. Количество потребленных калорий соответствует израсходованному за учетный период. Резервный запас полностью сформирован. Увеличение нормы не требуется.
«Да, но ты еле жуешь!»
«Необходимо увеличить скорость поглощения пищи?»
«Нет, не надо», — поспешил остановить его Полина. «Ешь, как тебе удобнее. Просто, может, тебе наше меню не нравится?»
«Рацион соответствует норме».
«Нравится и соответствуют разные вещи».
«Уточните исходный вопрос», — сдался Ланс.
Странные придирки девушки поставили его в тупик. Разумеется, боевой киборг умел есть быстро и даже очень быстро. Но обед на космическом мозгоеде длинный, спешить незачем. Люди ели быстрее, но при этом говорили, так что выходило то на то.
«Забей, это у нее мамочкины гены взыграли», — гыгыкнул Теодор.
«Нет-нет, меня его отношение к еде тоже начинает тревожить», — неожиданно поддержал девушку Вениамин. «Я еще ни разу не видел, чтобы он ел с удовольствием, всегда как будто приказ выполняет».
«Так киборг же», — пожал плечами пилот. «Молодой, свежепойманный, не привык еще харчами перебирать».
«Неприятный приказ», — уточнил доктор. «Ланс, у тебя есть любимое блюдо?»
«Уточните вопрос».
«Ну, что бы ты взял в кладовке, если бы мы сказали тебе пообедать самостоятельно?»
«Выбор будет обусловлен текущими потребностями системы в белках, жирах, углеводах, витаминах и микроэлементах».
«Ладно, давай по-другому. Представь, что перед тобой лежат два... Нет, даже 3 полетных стандарт пайка. Номер 5, 6 и 7. Ты же знаешь, что туда входит?» «Отлично. У них примерно равная калорийность и соотношение питательных веществ. Только разный набор продуктов. Какой ты возьмешь?»
«Будет применен случайный выбор».
«За тобой никто не следит», — уточнил доктор. «Ты можешь взять любой, но только один».
«Будет применен случайный выбор».
Ланс действительно не понимал, чего от него хотят.
«Пайки — это неинтересно», — вмешалась Полина. Они примерно одинаковые. На голодный желудок любой сойдет. А на сытый никакого не хочется. А если выбирать между...» Девушка хитро покосилась на Дэна. «Пачкой сахара и банкой сгущенки».
«Объекты неравноценны. Выбор будет обусловлен текущими потребностями системы».
«Ну вот, допустим, что ты прямо сейчас выберешь?»
«Сахар».
«Точно?»
«Да».
«Почему?»
«Потребность системы в белках и жирах полностью удовлетворена. Потребность системы в углеводах удовлетворена на 68%.
Ладно. А если выбирать между куском сахара и карамелькой? Она тоже практически сплошной углевод».
«Сахар. Ароматические добавки не имеют питательной ценности и дают дополнительную нагрузку на выводящую систему».
«А если...»
«Отстаньте от него», — неожиданно попросил Дэн. «Я после эксплуатации на Майи тоже 2 месяца ел только по требованию системы. Слизистая желудка за неделю восстановилась на 97%, но почему-то все равно постоянно тошнило». Полина смутилась и замолчала, зато доктор уже всерьез забеспокоился. «Ланс, у тебя ничего не болит?»
«Все системы функционируют в пределах нормы».
«Знаю я эту вашу норму», — поморщился Вениамин. Впрочем, корабельный медсканер никаких патологий у Ланса не выявил. Так что, возможно, дело действительно в мозгах или в каких-то остаточных явлениях.
«Как я должен относиться к еде, чтобы это перестало вас тревожить?» — уточнил Ланс. Люди не ругались, но, кажется, были им недовольны.
«Не обращай внимания. Мы просто хотели узнать, все ли у тебя в порядке, то есть в норме». Успокоенный Ланс вернулся к потреблению калорий, вернее, размазыванию их по тарелке. У него действительно ничего не болело, но интереса людей к процессу, а не результату поглощения пищи, особенно с бессмысленными, а зачастую вредными добавками, он не понимал. Фирменная кормосмесь в этом плане куда удобнее. Выпил 430 мл концентрата и свободен, да и отходов от нее гораздо меньше. Пожалуй, она подпадала под определение «любимое блюдо». Но в корабельной кладовке ее не было, только человеческая еда. А с ней у Ланса были сложные отношения, что можно брать, что нельзя. Однажды он ошибочно идентифицировал поставленную на стул пиццу как допустимый источник питательных веществ, и рассвирепевший хозяин пинал киборга в живот, пока его не вырвало. Вот и эти почему-то прицепились, хотя сами дали ему эту тарелку. Второй киборг вроде бы делал то же самое, но ему ничего не сказали. Ланс посмотрел на Дэна, давно все доевшего и разливающего чай. Это уже интереснее, ощущение текущей по горлу теплой жидкости Лансу нравилось. В ней заодно можно и сахар растворить, чтобы не жевать. А печенье, в отличие от пайка, есть не обязательно. К Станиславу вернулся спокойный ночной сон, но не душевное равновесие. Чем примернее Ланс себя вел, тем паршивее становилось от мысли, что оставлять его на корабле нельзя. Киборг слишком приметный, история его похищения скандальная. Декс Компани и полиция наверняка вовсю роют вакуум корветами в поисках его. Затевая спасательную операцию, Станислав наивно полагал, что все бракованные киборги примерно одинаковы, и вытащенный со склада Декс пожмет им руки и уйдет своей дорогой, максимум попросит куда-нибудь отвезти. Но если даже Дэна вполне устраивала роль корабельного оборудования, разумеется, при условии бережной эксплуатации, о Лансе говорить нечего. Для него люди были неприятными и непонятными, но однозначно высшими существами, которые одновременно портили ему жизнь и наполняли ее смыслом. Без них он так и будет сидеть и смотреть в одну точку, вроде как и желая что-то сделать, но не понимая, что и зачем. Бунт против хозяина стал для тихого котика сильнейшим стрессом, от которого он еще не скоро оправится, и выгнать Ланса, несмотря на все его старания, означало вконец доломать ему психику.
«А что тут думать-то?» — удивился Вениамин, когда друг поделился с ним своими печалями.
«Бросить Ланса на произвол судьбы мы не можем. Возить с собой в таком виде тоже. Значит, надо лететь на джекпот за новым чипом, документами и пластическим хирургом. Убрать клеймо».
«Ты так говоришь, словно это легко и просто».
«Но не невозможно же», — пожал плечами доктор.
«До джекпота слишком далеко. По пути нас 100 раз могут перехватить, особенно если мы в розыске. Я уверен, что Дэн сумеет проложить максимально безопасную трассу по захолустным станциям и без высадки на планеты. Потеряем уйму времени и денег». Вениамин обидно рассмеялся.
«Стасик, это твой последний аргумент?»
«Нет, это моя карма», —
— проворчал капитан. «И, кстати, в первую очередь нам нужен хороший хакер, который взломает программу Ланса и сменит хозяина на кого-нибудь из нас. Дэн уже пробовал, но там другая, более современная и защищенная версия. Оставленные Фрэнком коды не подходят, а повторение истории с казаком мне очень не хочется».
«Ну, это вообще не проблема. Тот же Фрэнк будет только в восторге от возможности покопаться еще в одном бракованном киборге. Или найдем кого-нибудь на джекпоте. Там наверняка есть специалисты нужного профиля».
«Специалист», — презрительно фыркнул капитан. «Говори уж прямо. Киберворы. Мою-то психику щадить не надо».
«Это не жалость, а корпоративная этика», — серьезным видом возразил Вениамин. «Ведь теперь, как ни крути, это наши коллеги. Надо относиться к ним с уважением».
«Вот так всегда. Придешь к тебе по серьезному делу, а ты его в фарс обратишь». Станислав сердито встал из-за стола, даже не допив чай. «Ну и какой ты после этого, друг?»
Вениамин откинулся на спинку стула, неспешно отхлебнул из кружки, прищурился и уверенно ответил. «Лучший».
А Айда сообщила космолетчикам координаты Хаваара и альфианской базы на нем, а также краткие сведения о планете. Но, как оказалось, очень краткие. «Похоже на полевую бурю», — озадаченно заметил Вениамин, глядя в иллюминатор.
«Такую огромную?» — не поверил Теодор. «Да она на целую ядерную зиму тянет».
Весь освещенный бок Хаваара закрывало сплошное бурое облако, особенно темное в центре и чуть светлеющее к краям. Там сквозь него даже проступал рельеф поверхности. «Теоретически база находится где-то здесь». Дэн попытался увеличить кусочек изображения, но цифровые технологии спасовали вслед за оптическими. «А Айда точно ни о чем подобном не упоминала?»
«Нет».
Станислав сверился с полученным от альфианки файлом, где было несколько голографий каменистой пустоши, снятой в очень пасмурный день, и оттого еще более унылой. Кислородная планета, половинная сила тяжести, приемлемый уровень радиации, имеются примитивные формы жизни, низшие растения и микроорганизмы. Ничего особенного.
«Может, это что-то сезонное?» — предположила Полина. «Как муссоны. Если база здесь недавно, альфиане могли о них не знать».
«Что они вообще тут делают? Тоже какие-то горе-ученые, изучающие не пойми что?»
Теодор со снисходительной усмешкой посмотрел на подругу, очень не любившую вспоминать этот скорбный период своей жизни. «Нет, у них вроде все серьезно», — возразил Станислав. «Исследование спонсирует строительная компания ААЙДЫ, а бизнесмены за переливание из пустой пробирки в порожнюю платить не станут. Подозреваю, это еще одна причина, почему альфианка обратилась именно к нам. Побаивается не только жуликов, но и промышленного шпионажа». Капитан мрачно побарабанил пальцами по ободу иллюминатора. Чем бы ни руководствовалась ААЙДА, повторно подводить ее не хотелось, да и страдающих без симбионтов альфиан жалко. Но не торчать же здесь до конца загадочного полевого сезона.
«Я могу попробовать посадить корабль по приборам», — неуверенно предложил Теодор. «Но если там шквальный ветер или сильные электромагнитные помехи, нас может нехило припечатать».
«Кажется, облако смещается влево», — неожиданно заметил Дэн, наблюдая за его полупрозрачным краем. «Причем очень странно, против движения Хаваара, оставаясь неподвижным относительно центра звездной системы».
«А что тут странного?» — не сразу сообразила Полина.
«Атмосфера и все ее содержимое должны вращаться вместе с планетой».
«Может, пыль ветром гонит, как волны против течения?»
«С такой скоростью даже ураганы не летают.
Если ничего не изменится, то база выйдет из-под облака и одновременно окажется на теневой стороне планеты примерно через 6,5 часов».
«Хорошо. Тогда остаемся на низкой орбите и наблюдаем», — решил Станислав. Пилот подвесил корабль напротив нужной точки в глубине загадочной бури, и команда приготовилась к долгому, скучному ожиданию, но не прошло и 2 часов, как космический мозгоед поймал сигнал СОС, а потом на экране лидара появился и подающий его корабль. Маленькая частная яхта с выключенными двигателями медленно вращалась вокруг своей оси, как волчок, на последнем издыхании, одновременно двигаясь по орбите навстречу транспортнику. Сколько она тут уже кружит, было непонятно. До сих пор корабли разделял Хаваар, заглушавший сигнал. Могли бы и вовсе разминуться, если бы КМ сразу пошел на посадку. «Маша, отправь им запрос». Яхта еще пару минут повальсировала в вакууме, словно завершая сложное балетное па, и не желая отвлекаться.
Потом от нее пришел встречный вызов, и на верт-экране возник фрианин, опиравшийся о пульт обеими лапищами, но все равно покачивавшийся из стороны в сторону.
«Помощь!» — прогундосил он на интерлингве. «Плохо! Срочно!»
Теоретически фрианин мог включить транслятор и говорить на родном языке, но, как подозревал Станислав, это улучшило бы только произношение. Солдаты из фриан получались бесстрашные, сильные и преданные, но годились только для слепого штурма, киборги и те лучше ориентировались в сложной или резко изменившейся ситуации. При взгляде на шумно сопящее гориллоподобное существо с трудом верилось, что его раса сумела додуматься хотя бы до колеса, не говоря о межзвездных перелетах. Но Станислав слыхал, что это всего лишь одна, пусть и самая многочисленная каста. На данном уровне развития фрианской цивилизации особой нужды в ней не было, но из-за каких-то религиозных заморочек матки продолжали откладывать личинки в прежней пропорции. Да будет так навек. Один думатель, три делателя, пять защитников. Непрекаянные бойцы отчаянно скучали и расползались по всему космосу, предлагая свои услуги кому угодно, лишь бы была еда, койка и драка. Даже баб не надо. Защитники без полы, а вот нехитрые забавы вроде карты костей у них вполне прижились. «Что у вас случилось?» Внешних повреждений у яхты не было, только общая облезлость. Наметанный глаз Станислава выхватил два орудийных люка, не входящих в комплектацию этой модели, но в дальнем космосе, как капитан успел убедиться, без оружия никуда. Скорее, удивился бы, если б его не было. Фрианин случайно задел какую-то кнопку, полыхнувшую алом, и боязливо отдернул лапу.
«Механик, надо! Денег дам!»
Отчаянно посулил он, рассудив, что устоять против этого аргумента не смогут даже самые бессердечные гуманоиды.
«Слышь, Михалыч, нам тут тебя продать предлагают», — иронично сообщил Тед по кому.
«Чко?»
10 секундами спустя влетел в пультогостиную склокоченный механик.
«Тед, тебе не стыдно?» — возмущенно прошептала Полина. «Им нужна помощь, а не дурацкие шуточки».
«Во-во, видишь, как оперативно я ее организовал? А так пришлось бы объяснять, что, зачем, кому».
Михалыч выразительно погрозил пилоту свистком, который как раз чинил в момент вызова. «Зачем вам механик?» — продолжал дотошно расспрашивать капитан. Фрианин пошевелил низким выступающим лбом, вверх-вниз, словно там была не сплошная кость, а сустав, и выдавил.
«Сломалась».
«А что именно?»
«Сломалась»,
— безнадежно повторил фрианин.
«Большая штука. Внутри. Дышать мало. Холодно».
«Похоже, система же без брлыхли», — заключил Михалыч.
«Я сжгални».
Капитан рассеянно кивнул, не столько отпуская механика на заработки, сколько не отрицая такую возможность. «На корабле есть кто-нибудь еще?»
«Люди. 5. Были».
«Погибли?» — огорченно уточнил Вениамин. «Или, может, нужна медицинская помощь?»
«В криокамерах. Экономят».
Станислав позволил яхте сделать еще один виток, задумчиво ее рассматривая. Да, она как раз на 6-7 человек, максимум 10. Туристы, торговцы. Для пиратов мелковато, да и что им тут ловить-то? На орбите необитаемой планеты в чужой галактике. Это как устраивать засаду на едва заметной тропинке в чаще леса, по которой хорошо, если раз в месяц бабка с лукошком пройдет. Откуда и куда вы летели?
Тонга, смотреть воду. Потом прыжок на гасилка и найти планета.
Фрианин с омерзением куда-то ткнул толстым пальцем, видимо, в иллюминатор.
Капитан сказал: «Красиво, смотрим, бум, и уже не летим».
Ксеноса повело влево, и он поспешил вернуть лапу на место. Родная планета приучила фрианина к большим перепадам температуры содержания кислорода. От 10% в родильных камерах до 30% на поверхности. Поэтому неудивительно, что на дежурстве оставили именно его. «Хорошо», — решил капитан. «Мы вам поможем. Готовьтесь к стыковке». Фрианин засопел еще громче и трагичнее.
«Пробовать. Это кнопка».
«Нет», — аж подскочил Тед. «Вот что, давай я сам все сделаю, а ты просто говори «разрешить» на все запросы к вашему корыту, ясно?»
Фрианин утвердительно рыкнул и поспешил сдвинуть лапы на самый край пульта, подальше от опасных кнопочек. «А ты?» — Станислав повернулся к Дэну, точнее, пустому навигаторскому креслу. «А где?»
«В душ пошел. Как раз перед вызовом.
— пояснил пилот. «Мы ж думали, времени у нас навалом, а тут эти любители красот, вытряхнуть его оттуда».
«Зачем?»
— отмахнулся Михалыч, успевший сбегать в машинное за чемоданчиком скорой технической помощи, который всегда держал наготове, как Вениамин, аптечку.
«Справимся, трчтм. Если набанается, позву».
Механик поставил чемоданчик у шлюза и принялся облачаться в скафандр. Перед душем Дэн снял ком, однако остался на связи как с Лансом, так и с Машей. Ну вот, на корабле опять что-то происходит, а его не зовут, потому что не хотят дергать по ерунде. Но ведь помыться и поспать можно в любое время, сказал бы ему это кто год назад. А ерунду надо хватать, пока дают. Навигатор решительно выключил воду. Если Михалычу все-таки понадобится помощь, лучше быть наготове, чем мчаться на выручку, оставляя за собой лужи. Натянув чистую майку и джинсы, Дэн загладил мокрые волосы назад, наслаждаясь кратковременной передышкой от челки. До вожделенного хвостика оставалось буквально пара сантиметров. В два уже можно завязать, особенно если не внизу, а ближе к вискам. Но тогда Тед почему-то начинал хихикать, а корректный Вениамин — просто улыбаться. Полина, правда, уверяла, что ему идет, однако Дэн чуял какой-то подвох. Когда навигатор вышел из санузла, Михалыч уже во всеоружии стоял возле шлюза в ожидании стыковки. Учитывая окружение яхты, это было делом непростым. Пришлось приближаться к ней по спирали с точно рассчитанной скоростью, и в момент соприкосновения корабли все равно тряхнуло. Полина ойкнула от неожиданности, Михалыч пошатнулся, фрианин исчез с экрана куда-то под пульт и обратно воздвигаться не спешил. «Может, перенесем его сюда?» — обеспокоенно предложил Вениамин, но тут Ксенос все-таки выпрямился, озадаченно помотал башкой и, придерживаясь рукой за стену, поковылял к выходу из рубки. «Стыковка успешно завершена», — мелодично сообщила Маша. Станислав, Вениамин и Полина перебрались поближе к шлюзу проводить Михалыча и заодно встретить фрианина. Если находиться на яхте, ему уже совсем не втерпешь. На месте остались только Тед, одним глазом следящий за приборами, а другим косящий через плечо да Ланс. Киборгу тоже было любопытно, но он прекрасно видел все и из центра пульта гостиной. Лишних, неоправданных программой движений Ланс по-прежнему старался избегать, как и без необходимости приближаться к людям. Дэн, напротив, прямым ходом направился к ячейкам со скафандрами. Станислав с усмешкой посмотрел на недомытого навигатора, но промолчал. «Пусть идет. Так всем будет спокойнее». «Будь на связи», — велел капитан Михалычу. «И на шлемную камеру включи». «Угум». Механик двумя руками держал чемоданчик и мысленно был уже на яхте. «Как только сда...» Ждать Дэна Михалыч не стал. Возможно, каждая секунда на счету. И уверенно шагнул в открывшийся шлюз. Внутренние створки сомкнулись, окантовка панели засветилась красным, потом снова зеленым, сообщая, что механик перешел на яхту, а фрианин, возможно, на транспортник. Да, действительно перешел. Кто-то нажал кнопку с той стороны. Створки открылись, и космолетчики увидели Михалыча. Уже без чемоданчика, выроненного в шлюзе, зато с приставленным к шлему бластером. Фрианин чудесным образом исцелился. Яхта починилась, а ее команда разморозилась, и, что самое паршивое, оказалось частично знакомо мозгоедам. Дэну лично, а остальным — по сделанной им записи. «Но здравствуйте вам всем!» — шумно и радостно объявил толстяк, как внезапно нагрянувший в гости старый друг. «Айзек так и говорил, что вы, ребята, добрые, отзывчивые, в беде даже кошку не бросите». Дэн мгновенно перешел в боевой режим, и сразу же, до того, как кто-либо, кроме Ланса, успел это заметить, обратно. Расклад крайне невыгодный. Вражеские объекты толпятся в шлюзе, прикрываясь Михалычем как щитом. Лучше не провоцировать их, а подождать следующего хода, который, возможно, даст больший простор для маневра. Пусть думает, что без хозяйского приказа киборг даже пальцем не шевельнет. Оба киборга. «Стой на месте. Нейтральный режим». Ланс удивился. Он и не собирался ничего делать. Его хозяина среди этих людей нет, а значит, пусть сами между собой разбираются. Работает только программа самосохранения, чтобы самого Ланса не поломали или не подстрелили. Дэн же это знает. Взгляд толстяка метнулся туда-сюда, ни на ком не задержавшись, и Дэн с облегчением понял, что его не узнали.
Бандиты видели своего инструктора по прыжкам в воду всего пару секунд. Против солнца, причем это был не бледный худощавый парень с прилизанными потемневшими от воды волосами, а нечеловечески проворная тварь с полускрытым лохмами лицом. К тому же, просохнув, бандиты наверняка навели справки и узнали, что напавший на них киборг уничтожен собственным хозяином. Дэн постарался как можно достовернее изобразить испуг. Выронил скафандр, медленно поднял руки, расширил зрачки, простимулировал потовые железы на лбу и усилил амплитуду физиологического тремора до заметной невооруженным глазом. Во взгляде толстяка мелькнуло отвращение, но не страх или ненависть. «Отлично. Это что, ограбление?» Так холодно и презрительно поинтересовался Станислав, что более вспыльчивый бандит наверняка пристрелил бы его на месте, а более впечатлительный зарыдал бы и застрелился сам. Толстяк, как ни странно, воспринял капитанский тон как должное. «По обстоятельствам», словно бы даже виновато, сообщил он. «У вас много влиятельных друзей, капитан Петухов, и я не хочу с вами ссориться. Но если не удастся договориться полюбовно, то придется. Так что для начала прикажите своему киберу, чтобы не смел нас трогать, и уберите его отсюда». Станислав просек ситуацию позже Дэна, но сделал те же выводы. Капитан послушно повернулся к Лансу и, глядя ему в глаза, отчеканил: «Иди в свою каюту, закрой дверь и оставайся внутри, что бы ни происходило». Ланс охотно принял и выполнил приказ. Чем дальше от ссорящихся людей, тем лучше. Единственная вольность, которую он себе позволил, не перешел в спящий режим, а сел на пол прямо у двери и прижался к ней ухом. «Спасибо», — вежливо поблагодарил Станислава толстяк. «А то, знаете ли, как-то напрягают меня эти штуки, смысли сбивают». Дорогие гости наконец соизволили выйти из шлюза, и он закрылся. Бандитов оказалось пятеро, еще один-два наверняка остались на яхте. Фрианин продолжал левой лапой удерживать Михалыча за плечо, а правой подпихивать бластером в нужную сторону. «Так, может, окажете нам ответную любезность и тоже уберете оружие?» — саркастично поинтересовался Станислав. «А то наша кошка нервничает». Котика действительно не одобряла такое нашествие чужих ног в свои владения и, распушив хвост, крутилась между ними в поисках самой уязвимой. Увы, все пришельцы были в высоких армейских ботинках. Толстяк с готовностью сунул бластер за пояс и развел руками в знак добрых намерений. Михалыч, тем не менее, оставался в заложниках у Фрианина, а остальные налетчики опустили, но не убрали оружие. «Ну что, присядем за стол переговоров?» Толстяк первым отодвинул стул от кухонного стола и сел по-свойски, забросив ногу на ногу. С интересом заглянул в пустую чашку, но кофейная гуща на дне его явно разочаровала. Не то предсказала что-то неприятное, не то он ожидал найти там напиток покрепче. Предлагать наглецу коньяк, бутерброды и прочий сервис капитан не стал. Однако сел напротив и изобразил вежливое, но имеющее свои пределы внимание. «А вы отважный человек», — одобрительно заметил толстяк. «Вы тоже», — парировал Станислав. Он действительно не чувствовал ни малейшего страха, только злость и досаду, причем больше на себя. Надо ж было так глупо купиться на старый как мир трюк. Но кто ж знал, что это засада на конкретную бабку с лукошком, а не случайную? Кстати, представились бы, наконец, что ли? «Хотите знать, что написать на моей могиле?» — натужно закудахтал толстяк. Непрошибаемое спокойствие капитана начинало его нервировать. «Что ж, извольте. Я тощий Грег». Видимо, предполагалось, что Станислав должен знать это имя и вздрогнуть от ужаса при его звуке, но капитан недоверчиво уставился на бандита и уточнил. «Тощий?» «Это старая кличка», — нехотя признался толстяк. «Но все знают меня именно под ней». Его подручные тем временем согнали экипаж космического мозгоеда в угол, убедились, что оружия ни у кого нет, и разбрелись по пульту гостиной, как наглые крысы. Один кудрявый принялся планомерно потрошить ниши и ящики, вываливая их содержимое прямо на пол. Другой открыл холодильник, одобрительно прищелкнул языком и взял с полки банку тоника. Третий заинтересовался Машей, но едва подошел к голоприставке, как соблазнительная блондинка превратилась в толстенную, прыщавую и редкозубую бабищу, радостно протянувшую к нему руки. Бандит отшатнулся, выругался и сплюнул. Взять кого-нибудь из них в заложники было несложно. Однако Дэн сомневался, что остальные дорожат его жизнью. Надо хватать толстого, главного. Но Грег сидел слишком далеко, а Фрианин зорко следил за происходящим в пультогостиной, и вероятность чистой без потерь победы оставалась удручающе низкой. Добраться до толстяка быстрее, чем Ксенос сообразит нажать на кнопку бластера, Дэн не успеет.
«Хорошо, Грег. И зачем вы вломились на мой корабль?»
Надоело ходить вокруг да около Станиславу. Толстяк тоже понял, что зря теряет время. На испуг этого типа не взять, такой сам, кого хочешь, запугает. «Кое-кто нашептал мне, что вы связались с одной дрянной девчонкой», — веско сообщил он в упор, глядя на Станислава. Тот удивленно поднял брови. «Странно. Все мои знакомые считают Аайду очень приличной женщиной, да и мне она такой показалась».
«Аайда?»
— в свою очередь растерялся толстяк. «Кто это?» «Альфианка, по просьбе которой мы сюда прилетели», — невозмутимо сообщил Станислав. «Вы ее конкурент или просто ксенофоб?»
«Мы говорим о Кире, идиот!»
— прорычал Кудрявый, на миг оторвавшись от своей разрушительной деятельности.
«И не ври, что не знаешь, кто это!»
«Знаю». Капитан даже не повернул головы в его сторону. «Скандальная девица, из-за которой мы упустили один заказ и чуть не провалили второй. Понятия не имею, что там у вас за шептуны, но с Кирой нас ничто не связывает».
«Тогда зачем вы вмешались в наш деловой разговор на мосту?»
— укоризненно напомнил Грег и тут же брезгливо добавил. «Только, пожалуйста, не надо этой байки о бракованном киборге, которую вы успешно скормили толпе». Дэн напрягся, но толстяк, не глядя на него, уверенно продолжил. «Вы сами его на меня натравили, а потом подчистили следы. Очень изящный ход и кучу свидетелей, чьи показания позволили вам успешно сменять труп на новенького кибера. Двойная выгода».
«Что ж вы не вернулись и не вывели нас на чистую воду?»
Толстяк поморщился, хотя намек на его принудительное купание получился у капитана случайно.
«Пожалуй, мы все в тот день слегка погорячились, так что я на вас не в обиде», — благородно признал он. «Кира способна заморочить голову кому угодно, я сам на ее невинную мордашку купился. Но поверьте, это законченная мерзавка, от которой приличным бизнесменам одни проблемы, и холодная ванна пошла бы ей только на пользу».
«Верим», — согласился Станислав. «Это все, чего вы от нас хотели?»
«Почти»,
— уклончиво сказал толстяк.
«Остается уладить маленький финансовый вопрос.
То есть все-таки ограбление».
«То есть восстановление справедливости», — поправил Грег.
«Верните украденный Кирой товар и разойдемся полюбовно.
Мои ребята даже порядок здесь наведут».
Кудрявый осклабился, подобрал охапку разбросанного по полу добра и кучей запихнул в ближайший ящик. Бандит с тоником громко рыгнул и аккуратно поставил пустую банку на полку к кружкам.
«А с чего вы взяли, что ваш товар у нас?» — изумился капитан. «Мы просто проходили мимо моста и помогли попавшей в беду девушке, как, между прочим, собирались помочь и вам».
«И больше никогда ее не видели?»
Станислав рассудил, что отпираться бессмысленно. Толстяк только убедится, что его пытаются обмануть.
«Видели? Но это было случайное совпадение трассы. Мы оба взяли груз до Альтаира, а потом наши пути разошлись».
«Космос тесен», — согласился Грег. «Но не настолько. Вот что, Станислав, я тоже человек добрый. Я не стану допытываться, как вы поступили с моим товаром, кому его продали, сколько наварили и как поделили выручку. Но я потерял на этой истории 40 тысяч и хочу получить их обратно. Товаром, деньгами, другим грузом без разницы. А со своей поддельницей сами потом разбирайтесь.
Боюсь, вы обратились не по адресу. Я не веду с Кирой никаких дел, и у меня нет ни ваших денег, ни своих, весь мой корабль столько не стоит.
А вот мы это сейчас и проверим», — зловеще пообещал толстяк. «В качестве первоначального взноса я могу, скажем, принять ваш флайер. Это пара тысяч. Потом у вас есть боевой киборг, семерка».
«Шестерка», — машинально поправил Станислав.
«Да?»
— неподдельно изумился Грег.
«Разве брак не на семерк меняют?»
«Какой на складе был, того и взяли», — не стал вдаваться в подробности капитан.
«Тот-то я смотрю, поцарапанный какой-то», — разочарованно проворчал толстяк. «Ладно, 5-6 штук он в любом случае стоит. Сейчас еще посмотрим, что у вас в сейфе».
«Ничего», — честно сказал Станислав. «Только документы и...» «Так, всякая мелочь».
Секундное смущение капитана утвердило Грега в мысли, что он на верном пути. «Вот и замечательно. На мелочах весь мир держится. Клоп, Сизый, обыщите грузовой отсек, а мы с капитаном и этой милой девушкой...» Толстяк кивнул на Полину. «Прогуляемся до его каюты. Сейф ведь у вас там, верно?» Кудряш грубовато ткнул девушку в спину, вынудив подойти к столу. Грег подхватил ее под локоть, больно впившись пальцами, а другой рукой вытащил из-за пояса бластер. «Показывайте дорогу, Станислав, и без глупостей».